Александр Витальев, «Развод с драконом. Долг очага, который не отдают». Глава 1. Утро после алтаря. Ящик стоял на чужом столе. Я это поняла раньше, чем открыла глаза, по запаху сухой полыни и по скрипу дерева, которого я 3 года не слышала. Потом открыла и увидела, что доски стола не мои. Темные, новые, с медными кольцами на углах, а мой старый стол был светлый, с выщербиной у левой ножки, куда Кейлан однажды загнал деревянного солдатика. На чужом столе лежал мой ящик. Мой. Кто-то его сюда принес, пока я спала. Я села, и колени хрустнули так, словно я провела ночь не в постели, а на каменном полу. Пальто на мне, дорожное, мокрое по подолу, было наброшено поверх одеяла. Его я не снимала. Условия я себе поставила у чужого костра, и условие еще держалось. Я не снимаю обувь в этом доме, пока мне не скажут Элиса, оставайся. Пока не сказали. Я спала в сапогах, и подошвы у меня горели, и в правом плече ныло ровно там, где у него, и я не знала, от меня это или от него, и думать об этом сейчас было рано. За дверью кто-то стоял. Я слышала, как переступают с ноги на ногу, и слышала, как скрипнула доска, когда человек набрал воздуха в грудь, чтобы постучать. Я встала, одернула пальто и открыла сама. Ключница. Марта. Ей было под 60, и у нее были такие руки, какие бывают у людей, привыкших держать чужие ключи. Она посмотрела на мои сапоги. Потом подняла взгляд. «Госпожа», — сказала она, и голос у нее был ровный, как у человека, который давно привык докладывать плохое. «Я не госпожа, Марта». «Госпожа», — повторила она, и в этот раз чуть тише. Совет постановил. «Пока лорд не подпишет ваше новое место в родовой книге, вы допущены к очагу, как работница. Каждое утро вы обязаны расписаться в моей тетради. Время — от восхода до третьей свечи. Если не распишетесь, казначей спишет на вашу долю расходы кухни за сутки». Она протянула мне тетрадь. Обычная, в кожаном переплете, с медной пряжкой. Я взяла ее, и кожа была теплая, словно ее только что держали в руках, и от нее пахло тем же сухим деревом, что и от чужого стола. Я раскрыла. На первой странице стояли имена кухарок, прачек, конюхов, и против каждого время прихода и ухода, мелким канцелярским почерком. На второй странице пусто. И сверху, через весь лист, было выведено: Элиса Вейл, работница очага, время не определено. Я закрыла тетрадь. Пальцы у меня не дрожали, и это было, пожалуй, хуже всего. «Кто писал?» — спросила я. «Годрик», — сказала Марта. «Старейшина. Он не имеет права писать мое имя в чужой тетради». «Не имеет», — согласилась она. «Но он написал». Я положила тетрадь обратно ей в руки. Она не удивилась. Она ждала. Я видела, как у нее побелели костяшки на переплете, и видела, что она не уйдет, пока я либо не подпишу, либо не откажусь, и оба варианта будут стоить мне чего-то, что я еще не умела считать. В правом плече стрельнуло так, что я на секунду перестала дышать. Это была его боль. Я знала, как узнаю собственный почерк на чужом документе. Дом связал нас раньше, чем род успел нас рассорить, и эта связь не спрашивала разрешения. «Дай мне перо», — сказала я. Марта достала из кармана фартука огрызок карандаша, не перо. Я посмотрела на карандаш, потом на нее. «Чернил нет», — сказала она. «Для работниц не положено». Я взяла карандаш, раскрыла тетрадь на второй странице, под строкой «Время», «Не определено», и написала «Элиса Вейл». «Пришла». Узнаю свое имя из чужих уст, и мне за это платят строкой в чужой тетради. Подпись. Карандаш был тупой, и буквы выходили бледные, но я писала медленно, чтобы каждая легла, и Марта не торопила, и за окном кто-то уже колол дрова, и стук был ровный, и я поняла, что это Кейлан, потому что он всегда колет дрова одним и тем же ритмом, ровно 4 удара, пауза, еще 4, и я стояла и слушала, и карандаш у меня в руке стал теплее, чем был. Я отдала тетрадь. Марта взяла ее, посмотрела на мою запись, и у нее дернулась щека, и я поняла, что она прочитала, и что она не вычеркнет, и что завтра Годрик увидит. и что это будет стоить мне еще одной строки, и еще одной, и еще, пока тетрадь не лопнет по шву, и тогда, может быть, кто-нибудь наконец спросит, зачем. «Стол мой», — сказала я, кивнув на ящик. «Кто его сюда переставил?» «Слуги», — сказала Марта. «Мы решили, что так будет правильно». Она повернулась и пошла по коридору, и я слышала, как под ее ногами теплый камень. И теплый он был ровно до того поворота, где она остановилась, и там камень кончился, и начался холод. Я осталась одна в комнате для прислуги, и ящик стоял на столе, и камень под ногами был холодный уже по обе стороны от меня.